Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Инной Вячеславовной Орловой, директором Центра духовно-нравственной культуры «София» русскоязычного прихода святителя Николая в Лимассоле. Добрый день.
Здравствуйте.
Не часто у нас гости из зарубежья, поэтому очень хочется сразу узнать, собственно, как вы оказались на Кипре, а что привело вас на Кипр?
Ну, вы знаете, как так жизнь сложилась. Господь все время как-то направлял в разные места, в разные страны. Началось, наверное, мое путешествие, когда я была маленькая еще. Родители отправили меня учиться в Канаду, затем в Америку. Потом училась в институте в Лондоне. Потом встретила замечательного человека, вышла замуж и вернулась в Россию. И вот достаточно долго мы жили в Москве, занимались разными интересными проектами, в том числе вот благотворительным фондом нашим «Ориентир». Но так сложились семейные обстоятельства, что 2 года тому назад мы были вынуждены переехать. Ну, не вынуждены, это радостное такое событие произошло. Мы переехали на Кипр, и вот с тех пор находимся 2 года там. Дочка у нас пошла там учиться, и, в общем, ведем активную такую деятельность, связанную уже с приходской жизнью на Кипре. Начинали мы это делать в рамках нашего фонда по проекту «Созидание». Помогали настоятелю прихода, отцу Виктору Зогию, в открытии Центра духовно-нравственной культуры, других каких-то проектах. Ну и в итоге, в общем-то, вот остались.
Ну, а что из себя представляет вообще русскоязычная община Кипра? Немногие наши зрители, может быть, знают вообще, насколько много русских на Кипре.
На самом деле, духовные связи между Россией и Кипром, они очень долгосрочные. В этом году исполнилось уже 900 лет. И история взаимоотношений Кипра и России, она очень интересна. Начиналось все с того, что когда-то в очень древние годы наши паломники, они всегда ездили во Святую Землю через Кипр. Поэтому осталось очень много интересных свидетельств на эту тему, в том числе известное свидетельство хождения игумена Даниила во Святую Землю, где, конечно же, упоминается Святая Земля. Да и на протяжении очень многого времени много там монахов, в том числе вот из Саровской пустыни, один монах оставил интересные воспоминания, многие наши поэты. Поэтому наша история взаимоотношений, она огромна. Но, конечно, то, что произошло с 90-х годов, когда огромное количество русских людей и русскоязычных, да, то есть из выходцев Советского Союза выехали на Кипр, это привело к тому, что сейчас ну, город Лимассол, его можно по праву считать кипрско-русским городом, поскольку огромная часть населения – это русскоговорящие люди. Они там работают, живут, учатся, и даже уже выросло новое поколение. Это поколение русскоязычных детей, которых отцы или мамы – киприоты. Вот, поэтому очень забавно видеть ребят, уже взрослых, они в институтах учатся, которые говорят и по-гречески, и по-английски, и по-русски, и они причисляют себя и кипрской культуре, и русской культуре. Это очень интересно наблюдать.
Такая большая община, насколько я знаю, до сих пор нет русского храма на Кипре. С чем это связано?
Да, вы знаете, это с одной стороны, конечно, очень печально, а с другой стороны, ведь Кипр – это остров всех святых. Поистине его можно назвать островом святых. Когда приезжаешь туда и смотришь вокруг, моментально твой глаз останавливается на православном храме или монастыре. Это, конечно, большое утешение православному человеку. И поэтому для меня даже в какой-то степени был вопрос, ну, когда так много наших храмов, по сути, православных, зачем там нужен русский храм? И вы знаете, мне на этот вопрос дала ответ одна киприотка, которая сказала, вы знаете, если бы я жила в России, то первое, что я бы сделала, это нашла кипрский храм. Пошла бы туда и вот влилась в свое, ну, в общество своих родных людей, с которыми я говорю на одном языке, с батюшкой, который будет меня понимать, будет из моей культуры, моего менталитета. И я подумала, действительно, вот зачем на Кипре так важен и нужен русский храм. Конечно, русский человек или русскоязычный человек может пойти абсолютно в любой храм. Мы имеем абсолютнейшее общение с кипрской церковью, это наша родная церковь. Но дело в том, что действительно всегда для русских людей, которые уезжали за границу, некоторым таким прибежищем всегда был русский храм, где созидалась библиотека, школа и так далее.
Ну и какова ситуация, собственно, со строительством храма русского? Потому что мы знаем, что долгие годы велись переговоры. В какой стадии этот процесс?
Да, это действительно какое-то большое такое искушение, которое происходит на Кипре. Дело в том, что уже давно была подарена земля московскому патриархату, причем земля в замечательном районе Лимассола, где должен быть построен русский храм. Но, к сожалению, так и не смогли собрать достаточное количество средств, чтобы построить этот храм. Как это ни странно, мы все знаем, что на Кипре находится огромное количество российских денег. Мы знаем, что очень многие бизнесмены имеют там свои компании, многие дети там учатся. Но, к сожалению, вот так получается, что до сих пор именно на Кипре, именно там, где огромное количество русских, и вот русский город Лимассол, именно там до сих пор не построен храм. То есть община не может собрать достаточное количество денег. На сегодняшний момент есть сумма, которая собрана, но она никак не соответствует тому проекту того храма, который утвержден московским патриархатом, который должен быть там возведен. Поэтому продолжается сбор средств, и я думаю, что все будут очень признательны, если люди как-то откликнутся и пожертвуют на то, чтобы построить вот на этой святой земле частицу России, как это и задумывалось. Как это
Давайте, быть. Может быть, поподробнее расскажем, собственно, какой храм планируется построить, на сколько человек вообще, может быть, как он должен выглядеть, чтобы наши зрители могли составить представление.
Дело в том, что я не могу даже сейчас точно сказать, поскольку проект менялся несколько раз. Начиналось все с огромного проекта, который должен был быть чуть ли не подворьем. Но я, может быть, могу как-то немножко заблуждаться в словах, но это такое представительство должно было быть большое. Затем все это как-то сужалось, и храм все делали меньше и меньше проекта. И это в том числе было связано с тем, что не могли найти достаточное количество средств. Поэтому на сегодняшний момент храм уже его уменьшили в разы, этот проект. Однако все равно он имеет небольшую гостиницу, маленькую домик паломника, воскресную школу, библиотеку, духовный центр. То есть именно все то, что очень нужно приходу.
Вот. Как сейчас существует русскоязычная община? Я знаю, что несмотря на отсутствие храма, в общем, действия осуществляются очень серьезные и важные.
Да, работа действительно ведется очень активная, вот благодаря отцу Виктору Зоге, настоятелю прихода, который очень человек такой интересующийся, очень заботящийся о жизни не только вот такой вот духовной, но и социальной общине. Знаете, ведь очень интересно, священники делятся, мне кажется, на несколько категорий. Вот есть такие харизматичные батюшки, да, которые лидеры за собой ведут, они, вот. А есть такие очень тихие батюшки, которые вот своей молитвенной поддержкой и в том числе такой вот тихой работой с прихожанами, с социальными работниками, да, с учителями, они ведут такую очень созидательную работу. Вот отец Виктор проводит именно такую работу, очень тихую, но при этом очень дает много поддержки всем нам, кто трудится вот на этой социальной ниве помощи церкви. Поэтому работа действительно ведется большая. Мы издаем журнал, который называется «София». Это журнал мы издаем по благословению митрополита Лимассольского Афанасия, который нас тоже очень активно поддерживает. Лимассольская митрополия имеет свое радио 24-часовое вещание, и они выделили нам возможность каждую неделю один час на русском языке мы делаем программы. Затем у нас существует большая воскресная школа. Сегодня это более 50 учеников. Ребята занимаются по субботам и воскресеньям. Причем программа очень интересная. Она не только имеет в основе вероучительные уроки, но также и искусствоведение, историю, географию. То есть очень большой спектр наук, которые ребята учатся. Также такие вещи, как музыка, историческая реконструкция, хоровое пение, клиросное пение, там много всего. Еще вот новый проект, который начался в этом году, с сентября, очень интересный, по благословению Московской Патриархии и Владыки Афанасия. Мы открыли представительство Свято-Тихоновского института миссионерского факультета. И теперь в течение 3 лет наши прихожане имеют возможность заниматься на этих курсах. К ним прилетают ведущие профессора Свято-Тихоновского института. У нас проходит несколько сессий в год. И таким образом есть возможность получить богословское образование. Ну и, конечно же, вот мы начнем скоро проведение открытых лекций, чтобы у всех была возможность послушать, например, об истории русской церкви, об иконоведении, психологии, философии. То есть не обязательно даже богословских каких-то наук.
Вот тут очень интересно, я прочитал на сайте, что одно из выступлений планируемых – это выступление Александра Дворкина на тему сектоведения. Неужели это актуальная проблема для Кипра?
Это очень актуальная проблема для Кипра. Дело в том, что, например, самая активная секта, которая сегодня работает на Кипре, это свидетели Иеговы. И основная их аудитория – это русские, русскоязычные люди. Мало того, во главе организации там стоит киприот, который выучил русский язык, и нацеленно они работают с русскими. Вот в этом и заключается наша тоже беда, то, что у нас нет храма, и поэтому у нас нет возможности иметь помещение при этом храме, они не построены как таковые тоже. И сегодня мы вынуждены снимать помещение. Например, в этом году после кризиса нам выставили условия о том, что на 60% хотят повысить аренду. Мы были вынуждены отказаться, естественно. Начались наши очередные скитания. И поэтому та работа, которую мы должны вести, в том числе и связанная с борьбой с сектантами, вот, к сожалению, наших сил не хватает, поскольку у нас даже нет своего помещения. Другая секта, которая преследует тоже русских, это секта неопятидесятников. И еще очень интересно то, что на Кипр пришла и русская секта под названием Анастасия, которая активно работает и гоняется за киприотами. Вот, поэтому работы очень много, и Александр Дворкин не зря приехал. У него не только лекции, но и в том числе вот такие просветительская работа. И мы планируем в ближайшее время проведение больших конференций и приглашение туда и киприотов, и русских, для того, чтобы понять вообще, как быть с этой ситуацией очень непростой.
Другой пример киприота, который специально выучил русский язык, получил богословское образование в Париже, это протоиерей Савва Михаилидис, да, который тоже является священником вашего храма, будущего храма, прихода. Расскажите об этом человеке, потому что это действительно уникальная личность.
Это действительно абсолютно уникальный человек, который в школьные годы полюбил Достоевского и полюбил русский язык, Россию, и полюбил настолько сильно, что выучил русский. Он, кстати, прекрасно говорит по-русски. Вот это батюшка, которого можно назвать батюшка Любовь, вот, который всегда, можно сказать, порхает. Вот, и окружает всех любовью и заботой. К сожалению, он уже по здоровью, он выведен за штат и является нашим почетным настоятелем. Он всегда присутствует на литургии воскресения, поддерживает все наши начинания всегда, но уже не является клириком нашего прихода. Таким официальным я имею в виду. Хотя, я говорю, батюшка участвует во многих наших начинаниях и всегда поддерживает.
Ну, я знаю, что он проводит и большую социальную работу. Расскажите об этом, потому что я читал об этом только в интернете. Он, насколько мне известно, работает с женщинами, которые попали на Кипр не по своей воле и которых принуждают к занятию проституцией.
Да, вы знаете, была такая история на Кипре, но сейчас ситуация, конечно же, улучшилась. Мы говорим с вами о 90-х годах, когда женщины из бывшего Советского Союза хлынули на Кипр, и все были в разных ситуациях. Кто-то осознанно занимался этим, кто-то по принуждению. И вот тогда эта проблема стояла очень остро. И сейчас уже прошли годы, конечно, ситуация меняется, и сейчас уже совсем другие актуальные потребности у прихода. Они, например, связаны с тем, что подростки, наполовину русские, наполовину киприоты, абсолютно не знают своей культуры. Многие не знают русский язык, не умеют читать. Они не ассоциируют себя с Россией никоим образом. За ними как раз ведется активная тоже охота сект. И вообще в целом состояние нашей подростковой, если так можно назвать, культуры находится в очень тяжелом состоянии. Кипр – это не исключение, несмотря на то, что, конечно, это страна с очень такими серьезными семейными ценностями. То, что касается работы батюшки, он провел огромную работу, вплоть до того, что он создал прибежище, дом для женщин, которые попали в такую ситуацию. И очень интересно, если бы он был на моем месте, он рассказал бы, что некоторые женщины даже настолько исправили свою жизнь, что подумали о монашестве. Вот поэтому кардинально изменилась жизнь, он очень многим помог. И потом владыка Афанасий уже выхлопотал возможность создания такого дома уже при Кипрской церкви. Поэтому это вышло за рамки прихода, эту работу начала вести уже митрополия. Но, конечно, отец Саввас, он был тем началом, от которого все и пошло. И воскресная школа наша, и работа социальная прихода и так далее. Сегодня всю социальную работу прихода ведет матушка Анна, жена отца Виктора, нашего настоятеля. И у нас создана служба добровольцев, которые вот трудятся на проектах, связанных и с воскресной школой, и с журналом, и с радио, и с Свято-Тихоновским институтом сотрудничества. Это и работа, связанная с помощью страдающим алкогольной зависимостью.
Я как раз хотела об этом спросить. Общество трезвости прямо обозначено как одно из направлений социальной активности прихода. Насколько эта проблема актуальна и что, собственно, предпринимается?
Публика на Кипре очень разная наша. И в том числе там присутствуют жены достаточно богатых людей, которые сосланы, можно так сказать, туда с детьми. И, по сути, эти несчастные женщины, многим из которых нечем заняться. Поэтому они утешают себя, вот, к сожалению, таким способом. Вот это еще одна из причин, по которым так важно создание...
То есть это проблема даже в большей степени женского алкоголизма?
Да, к сожалению, да. К сожалению, мы говорим именно о такой проблеме. Вот, и не существует сегодня, естественно, на Кипре никаких других возможностей для русскоязычного человека, кроме как вот на нашем приходе. Другие варианты – это протестантские или католические какие-то вот мероприятия, которые там ведутся. Внутри кипрской церкви я, к сожалению, вот до сих пор не до конца поняла, каким образом они помогают. Я знаю, что есть замечательный просто центр, создан при Лимассольской митрополии митрополитом Афанасием. Но дело в том, что, понимаете, все-таки язык остается неопределенным барьером. Даже с точки зрения сект. Очень многие русские люди, они не могут обратиться в организацию по борьбе с сектами кипрскую, поскольку там их просто не поймут. Поэтому вот наша задача сегодня – это и помощь больным алкогольной зависимостью, и людям, которые попали в секты. То есть на самом деле дел очень много, но, понимаете, мы находимся, к сожалению, в такой ситуации, что вот вынуждены, как я сказала, и снимать здания. А если говорить про количество людей, которые приходят в храм в воскресный день, то летом, значит, это их настолько много, что дети некоторые могут и в обморок упасть от жары, поскольку там очень жарко, и у нас наша церковь, которую нам пока выделили, надо достаточно маленькая, поэтому ситуация очень непростая. Более 200 людей находятся одновременно в храме, плюс приезжают паломники на автобусах. Mm-hmm. Очень непросто.
Какую роль сыграл визит Святейшего Патриарха Кирилла на Кипр, и следует ли ожидать изменений ситуации в связи с этим визитом?
Святейший благословил, осветил закладку камня, вот, и поэтому мы ждем строительства. Но дело в том, что мы должны собрать деньги. В этом заключается основная проблема, и мы пытаемся их собирать. Но в связи с экономическим кризисом и на Кипре, да и вообще в целом, конечно, ситуация, она остается очень непростой.
Я не могу не задать вопрос. Очень заинтересовала информация, которая есть в интернете, о том, чем вы лично занимаетесь. Это такой вопрос, как социальная ответственность бизнеса. Как вы пришли к этой теме? И насколько это понятие жизнеспособно в нашем современном мире?
Я начала заниматься этой темой, когда работала в бизнесе. У меня образование связано с маркетингом и финансами. И в какой-то этап своей карьеры я очень сильно занялась темой, связанной с бренд-менеджментом, управлением бренда. Мне попалась книга, которая называется «Корпоративная религия», и оставила у меня очень двоякое впечатление, поскольку, с одной стороны, в ней очень красиво были изложены бизнес-теории и схемы, а с другой стороны, она затрагивала религиозную жизнь людей. И так как я воспитывалась, в общем-то, с детства в православной вере и даже посещала, когда была маленькая, воскресную школу, то меня очень сильно затронул этот момент. Я увидела, что, в общем-то, элементы сект переносятся на корпоративные основы деятельности компании.
А в чем это выражается? Давайте приведем какой-то пример.
Ну, в первую очередь, это выражается в тренингах. То есть под личиной собственного какого-то роста, командообразования и так далее, явно видны NLP-технологии, которые даются, которые изменяют, в общем-то, мироощущение людей и направляют их не на те жизненные позиции, на которые нужно направлять людей, а будут вгонять их в более депрессивное состояние. Но, во-вторых, конечно, это абсолютнейшая манипуляция вообще понятием бизнеса как такового. Из определенного предпринимательства, как было раньше, когда дедушка открывал свою пекарню, продавал свои замечательные булочки, все им радовались, и у всех были все равно человеческие отношения оставались. Все это сейчас перешло в стадию абсолютнейшего манипуляции сознания и особенно манипуляции подростковым сознанием. Если мы посмотрим, то все, что связано сегодня с массовой, если можно так назвать, культурой, это все связано с культурой, направленной на подростков. Поэтому и музыка, и фильмы, и так далее. И если мы обратим внимание внимательно, то мы увидим, что в основном это оккультные мотивы присутствуют там. И всякого рода, в общем-то, искажения сути истины жизни.
Но насколько возможно с этим бороться и как можно изменить эту ситуацию? Потому что, в принципе, мы видим, что общество потребления, так называемое, оно завладело умами, миром, финансово-экономической ситуацией.
Да, я считаю, что ситуация очень непростая, и, к сожалению, я не вижу какого-то такого серьезного выхода из этой ситуации. Я вижу, что она только ухудшается, и, к сожалению, мировой экономический кризис, он не приводит к тому, что люди каким-то образом начинают больше задумываться о том, что нужно решать вот эту вот свою зависимость такую вот этого мира потребления. Поэтому я думаю, что единственный способ – это как раз забота о детях. Это в первую очередь изменение системы образования с системы только обучения на систему воспитания. Поэтому если в нашей стране и плюс при наших приходах за границей будут создаваться вот такие вот какие-то системы нравственного воспитания и духовного в идеале, конечно, детей, тогда мы хоть каким-то образом сохраним свое поколение, я имею в виду поколение нашей страны, русскоязычное поколение, от того, чтобы оно не попало в этот катастрофический мир, который сейчас происходит, когда грех становится добродетелью, а добродетель становится грехом.
Меня очень интересует такой вопрос. Я сомневаюсь, что есть на него ответ, но есть ли примеры в сфере бизнеса, может быть, банковского бизнеса или финансовых корпораций, производственных корпораций, которые исповедуют вот этот принцип социальной ответственности? Известны ли вам такие примеры?
Сегодня в России ведется активнейшая работа в этом направлении. Есть группа людей, группа бизнесменов, которые очень активно этим занимаются, не только с точки зрения внедрения это в собственный бизнес, но также проводятся определенные научные разработки в этой области, также проходят какие-то всеразличные конференции. Возможно, это все еще не приняло такой, более публичный характер, но я думаю, что рано или поздно это выйдет на этот уровень, и мы об этом больше будем слышать. Но сейчас такая работа ведется очень активно, я в том числе тоже принимаю участие в этой работе. Конечно, иногда руки опускаются, когда видишь многие вещи, но, несмотря ни на что, мы должны идти вперед с Божьей помощью, я думаю, что это все каким-то образом удастся. Наверное, сейчас основная наша задача – это обратить внимание на подрастающее поколение, на школьников и на студентов. Нам нужно в ближайшее время вводить в институтах основу бизнес-этики, особенно в экономических вузах. Без этого мы просто не сможем существовать. И нам нужно обязательно выработать именно свой учебник, свои направления – связанные с бизнес-этикой, поскольку те механизмы, которые даются за границей, на которые там опираются, они не подходят для нашей страны в принципе, по нашему менталитету, культуре и так далее.
Вы учились в ведущих экономических школах, институтах. А неужели нет такого предмета, как бизнес-этика в западной культуре?
В том-то и дело, что она там существует, и то, каким образом она подается, и тот смысл, который там присутствует, он, во-первых, противоречит нашему взгляду на мир, и, во-вторых, он уже показал свою абсолютнейшую несостоятельность. Потому что если мы посмотрим все ведущие корпорации, которые в основном и привели к большому экономическому кризису, если мы посмотрим их документы по социальной ответственности, можно с них, так сказать, писать научную работу и книги, и показывать как пример. Но по факту мы знаем, что все это было исключительно написано на бумаге, это не имеет ничего общего с той правдой жизни, которой мы оказались в итоге.
Возвращаясь к приходской жизни на Кипре, какие у вас планы на 2014 год? Мы завершаем программу, поэтому, если можно, коротко описать основные цели, которые вы ставите перед собой.
Мы ставим цель поддерживать то, что мы уже начали. Прежде всего, это наши журналы, издания, это радиопередачи, это воскресная школа, которую мы хотим развивать, возможно, в будущем, если Господь даст, то и в какую-то православную гимназию, возможно, или лицей. Это, конечно же, социальная работа, связанная с помощью соотечественникам и с помощью страждущим, болящими людьми и теми, кто попал в секты.
Есть ли надежда, что начнется строительство храма в следующем году?
На все воля Божия, мы надеемся, молимся. Так что просим всех молитв.
Спасибо большое за беседу.
Спасибо вам большое, спасибо, что пригласили. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.